Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях общественный деятель, бизнес-тренер и писатель Ирина Хакамада. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм, которым мы вас активно призываем пользоваться, «Говорит МСК-бот». И сразу, Ирина, я смотрю на ленты информационных агентств, и тут про деньги. Угу. Часто очень про деньги. И вот сейчас средства на повышение зарплат медикам учтены в бюджете до 2019 года в полном объеме. Это заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она говорит, что это связано с исполнением майских указов. Накануне министр Топилин, министр труда, говорит, что восстановление доходов граждан России произойдет уже скоро, к 2018 году. Здесь, как кажется, есть некая коллизия. С одной стороны, мы слышим заявление финансового блока, который говорит, что денег не так, чтобы очень много. Премьер-министр говорил, что денег нет. Но, с другой стороны, сейчас мы видим какие-то заявления про восстановление доходов, про то, что деньги учтены. Здесь, наверное, про вопрос уровня восстановления и за счет чего, если оно может произойти.
То, что мы это слышим, это понятно. Это такой общественный гипноз. Потому что, когда вы слышите позитивные новости, вы начинаете в это верить. И перестаете дергаться. Почему так активно в позитивную сторону? Потому что так принято у власти. Во-вторых, впереди выборы президента, поэтому нужны майские указы и любыми силами их выполнять, что будет потом никому неизвестно. Во-вторых, восстановление доходов – это очень общее понятие. Каких доходов? Есть доходы реальные, есть доходы номинальные. Значит, не подлежит восстановлению в течение года, я в этом уверена, то есть конец 17-го и 18-й год при всем своем желании ни в номинальном значении, ни тем более в реальном.
Почему?
Если номинальным, берем чистую математику. Угу. Благодаря тому, что произошла в два раза девальвация рубля, а в России импортная составляющая существует в любом продукте, в любом, абсолютно, включая и бензин.
Так.
Поскольку нет оборудования и все начинки, и даже если берем сельское хозяйство, то семенной фонд, мальки, удобрения и еще много чего другого – это все импорт.
Ну, уже прям вот в 100% варианте, или все-таки нам же говорят, что импортозамещение
есть какое-то? Нет, это 100% импорт. Если вы сыр делаете здесь, и сами рецепт взяли, то это не значит, что оборудование, которое работает на сыроварне, отечественное, оно импортное. А если брать хай-тек и брать другие вещи, то это тоже импорт. Значит, в результате автоматически, если у вас понизились в силу вот этой возрастающей импортной составляющей, у вас обесценился рубль, то что делает тот, кто продает? Или оборудование, то есть оптовый продавец, или розницу? Он вынужден просто повышать цены. Поэтому рост составил тоже, соответственно, в два раза больше. Теперь чисто математически, если вы потеряли в два раза и хотите восстановить до того же уровня, то вы должны вырасти не в два раза, потому что у вас уже другая база. Импортную составляющую не уберешь обратно. И вообще базу подсчета не уберешь обратно. Значит, вам нужно увеличить все в четыре раза. То есть, когда говорят, что восстановление доходов, это значит, берите 2011-2012 год, когда рубль и евро стоило там типа, я не помню, чего, 28.
Тоже не помню уже сколько.
Ну, 28, что такое 30, да? Вот, и теперь увеличите все в 4 раза. Вот такие должны быть номиналы. Этого не будет, это ясно. Теперь берем
ряд. Вот почему ясно? Неужели каких-то ресурсов нету?
Нет, подождите, а как вы хотите повысить номинально? Вот как сегодня пенсию или среднюю зарплату увеличить в 4 раза? За счет чего?
Это вопрос.
Вы что, денег напечатаете? Ну, тогда цены вырастут в 4 раза, потому что это будут бумажки. А вы что, увеличите количество товаров? И поэтому их цена упадет в силу конкуренции. Но для того, чтобы их увеличить, надо иметь отечественное оборудование и конкуренцию. Ни того и другого нет. А почему нет конкуренции? Потому, ну, я вам приведу пример, пожалуйста. Очередная компания съезжает с Тверской. Почему? Потому что аренду повысили в два раза. Она и до этого была около 2000 долларов за метр.
Сообразно курсу рубля.
Да, но дело не в этом. Я когда спрашиваю, чья это собственность, почему это повышение идет, то мне говорят, это муниципальная, то есть это собственность города Москвы. То есть она принадлежит государству. Вы понимаете, что происходит? Тарифы выросли в два раза, и они не упадут обратно. За коммунальные услуги вы платите в два раза больше. За квартиру вы платите в два раза больше. А появились новые сборы, вы платите намного... У вас появились капитальные взносы.
Ну, там, если вдаваться в подробности, там все-таки уровень инфляции и
где-то... А уровень инфляции тоже, извините меня, а если вы повысите в 4 раза, то вы инфляцию не перекрываете, потому что пока она достигает даже официально 8%, а реально намного больше, потому что коэффициент инфляции считается очень хитро. Там столько показателей за пределами внутренней экономики, что он понижается. Если вы возьмете рост потребительских цен, то это, ну, типа 12-14%. И что вы с этим будете делать?
Но денежная масса до какого момента может, до какого предела она может сжиматься? Если мы говорим о том, что печатный станок не включается, вопрос возникает, где брать ресурсы роста, за счет чего это должно происходить, получается, мы идем к постоянному сжиманию денежной массы, к какому-то, ну, не секвестру бюджета, а сокращению бюджетных расходов. Где предел? На чем еще государство, с вашей точки зрения, намерено экономить?
Нет, пределов нет. Если терпеть, население терпит и готово терпеть и нищать, тогда можно сколько угодно, значит, понижать уровень жизни. Но дело не в снижении денежной массы, в ее сжатии. Дело в том, чтобы денежная масса была ровно столько, сколько товаров и услуг. Так. Поэтому если вы думаете только о том, что делать с денежной массой, вы монетарист. Значит, монетарная экономика, когда все время манипулирует рублем. У нас вот мы не хотим инфляции, поэтому денежная масса должна соответствовать количеству товаров и услуг. А товаров и услуг у нас мало, и большинство импортных, то есть используют импортные товары. Значит, соответственно, что мы будем делать? Сокращаем расходы. А они у нас вот здесь не сокращаются, потому что впереди у нас президентские выборы. А оборонку мы не можем сократить, потому что у нас Сирия и все остальное. Поэтому что мы будем делать? Ага, тогда мы повышаем сборы. Тогда мы придумаем, где за что взять, вплоть до курортного сбора, да? Но... То есть это опять игра в деньги. Это продолжалось с 90-х годов. Это было при Гайдаре, это было при Черномырдине, это было при раннем Путине, при среднем Путине, при позднем Путине. То есть кроме монетаристов ничего больше нет. На самом деле можно не увеличивать денежную массу, можно делать хитрые займы. Это раз, одновременно выпуская энергию людей. В России все куплено и продано. В России ничего не осталось. Все захвачено или госкорпорациями, или, я даже не знаю, еще чиновниками больше. То есть, ну, что вы можете? Землю, даже у несчастных краснодарских фермеров, и то начали ее к монополии отнимать. Поэтому что осталось свободным ресурсом? Человек. Как человеку дать возможность заработать? Дать доступ ему ко всем ресурсам. К той самой аренде, к тем самым кредитам. Для этого нужна другая денежная политика, не монетарная.
Есть, хорошо, те люди, которые могут ее проводить, потому что 692 говорит, вы хотите сказать, что либеральный экономический блок правительства провалился, и кто может прийти ему на смену?
Да, он провалился. Кто может прийти к нему на смену? Во всяком случае, первое, что эта команда должна быть не связана ни с какими лейблами.
То есть...
Никаких либералов, антилибералов, консерваторов, чего там еще, а особый как? Путь, вот эту всю хрень из головы выбросить. Чисто технократически, технологически, используя весь опыт как работы самой России, так и всех других стран, включая Китай, Сингапур, кого угодно, Южную Корею, если мы так не любим Запад, да, по созданию оптимальной модели, которая будет работать по всем направлениям.
А такое реально, чтобы у человека, у, например, команды не было, ну, какого-то, будь то консервативного, будь то либерального
клона? У нас уже правительство абсолютно технократическое. О чем вы говорите? Вы что хотите сказать, что сегодняшний премьер-министр Медведев, он по своим взглядам либерал или не либерал? О чем мы говорим? Мы же судим только о политике. Взгляды никакие. Как Путин сказал, такие взгляды. Технократическое правительство. Так пусть оно будет технократом до конца.
Александр Фельман говорит, Кириенко может быть первой ласточкой этой самой технократической команды? За счет чего?
За счет того, что у него такой подход. Ничего личного, ничего политического, ничего идеологического. Только результат. Чисто моделирование и все.
Угу. А еще вопрос тогда от наших слушателей. Так, сейчас, секундочку. Так. Вот Дмитрий М. говорит. Согласны ли вы, что для создания своего массового производства, средств производства, имеется в виду, 75-миллионного экономически активного населения не хватит?
Не согласна, потому что, извините меня, настоящий тренд по-серьезному, да, росту собственной промышленности заключается не в том, чтобы заниматься тупой, значит, расширительной индустриализацией типа Китая, когда они сталь варили.
Так, а какой вариант?
Это, конечно, инновационная новая экономика, в которой работают, где составляющее оборудование очень высокое, в том числе и программного оборудования, и компьютерного. Но я же была у нас в России, есть такие заводы, там на целый цех, производящий из карбона самое модное сырье, которым начиняют все самые современные модели самолетов. Ну, я видела, в этом цеху работают три инженера с высочайшим уровнем образования, которые называются даже не инженерами, они всего лишь мастеры. Это мастер. Угу. То есть это очень высокий уровень рабочей профессии. Но он вообще-то знает компьютер лучше, чем преподаватель в ВУЗе. Поэтому о чем мы говорим? При чем тут это?
Ну, значит, нужно говорить о том,
что... Мы что, собираемся? Вот еще раз, как китайцы сталь в печах варить, что нам столько народу?
Ну, китайцы одновременно еще и на заводах работают, мобильные телефоны делают.
Это было потом, когда вот эта вся хрень из головы улетела, да.
Хорошо, тогда мы говорим о какой-то модели новой страны, вообще и о видении руководства государства, значит, определенного в развитии российской экономики. В чем оно?
А в чем? Оно заключается только в одном векторе. До тех пор, пока власть будет замешивать экономику, то есть если взять горшок с борщом, то в этом борще 90% составляющая – это политика. И 10%, извините меня, мясо, то есть экономика. Все остальное – это вот вода и всякая имитация в виде политики. Вот политику надо оставить политикам, а экономический борщ нужно варить вообще-то по-серьезному из мяса, из экономики. Так вот, когда мы перестанем бояться свободного человека, который высоко развит, работает в конкурентных условиях и становится супер успешным благодаря своей позиции экономической, профессиональной конкуренции, перестанем его бояться и будем его стимулировать, а не пудрить мозг, начиная со школы, чем угодно, только нереальными как бы инструментами, как быть индивидуально ответственным и отвечать за свою жизнь. То есть самому решать сложные задачки, а не перекладывать эту ответственность на кого угодно. Вот как только мы этот страх власти выбросит из головы и ради своей собственной власти и будущего страны начнет стимулировать жизненную и профессиональную энергию всего населения, сразу все пойдет. К сожалению, вот этот, кажется, совершенно эзотерический, метафизический, ну, как бы подсознательный рефлекс на самом деле и двигает властью. Да, это, конечно, хорошо, но когда они все вырастут в таких количествах, они же нас нафиг пошли.
Но государство же все равно задает какой-то вектор или нет? Я имею
не
в виду,
задает,
что...
потому что меня не интересует, что говорит государство. Словам никто не верит. А то, что мы видим, не задает.
Но экономическую политику кто определяет?
Никто в России не определяет никакой политики. Все определяет бюрократия на местах. И поскольку страна большая, бюрократия вышла из-под контроля, то она выделывается так, что уже никто с этим справиться не может. То есть, если вы хотите новый вектор, то тогда один простой пример. Угу. Пойдите вы или, например, чиновник, забудьте, кто вы есть, человек с нуля, и начните новый бизнес. Или найдите компанию, где с вашим профессионализмом вас возьмут на работу, и она будет не госкорпорация, она не будет связана с властью.
Ну, найдите бизнес. Найдите. Я понимаю, да.
Вы его, не найдете и начать не сможете. Вот и все.
Я говорю исключительно про модель. Хорошо. Кто-то идет и говорит, вот у меня есть такая идея стартапа. Дальше возникает бизнес-план. Хорошо. Кому я это буду продавать? Кому это нужно? Здесь речь идет, может быть, о каком-то глобальном разделении, мировом разделении труда.
Кому вы что будете продавать? Стартап?
То, что я хочу придумать, например, или то, что хочет придумать. Что, бизнес какой-то? Вот человек решил,
как я не знаю. Как вы его можете продать, если вы всего лишь придумали? Вы вначале должны его реализовать.
Кто-то должен дать денег на это и так далее.
На реализацию?
Можно понимать?
Да, вот в Эмиратах это сделали. Огромный центр, не дураки, между прочим. Ну, как они выделили страшное количество денег, которые мы выделяем, например, на оборону. И они, соответственно, со всего мира позвали людей, туда уже все набежали. Вот, например, я знаю одного архитектора, который получил там грант. Просто, говорит, творите все, что хотите. И тот, кто победит, вот мы даем вам помещение, даем вам все инструменты, даем компьютер высочайший технологический. Делайте, рисуйте свои проекты, и тот, который самый крутой, то есть уже это идет за их счет, да, побеждает, то вы не только получаете возможность создавать группу и работать бесплатно, у вас есть помещение и все на свете, включая оборудование. Но тот, кто победит, мы прямо тут в Дубаях и будем это строить. И так касается всего. Они говорят, нас интересуют беспилотные вертолеты, беспилотный самолет, беспилотные машины, новые технологии, биотехнологии, лекарства, да. И все это на стартапы. То есть там, где выступает на Западе венчур, то есть компании, составленные из частных денег и лишних у людей, богачей, которые решили вложить их в венчурные инвестиции. Это небольшой пакет, они понимают, что, может быть, 85% провалится, но 15% выиграет, и на этом они заработают. Так вот, здесь государство выступило таким венчуром. У нас тоже есть фонд, но у него деньги давно кончились, за 2 года улетели.
Вы так оговорились, что...
Ну, зато у нас есть Сколково, у нас нано чего там, и толку никакого, а бабла вообще немерено.
Так это чья проблема? Тем, кто управляет этими корпорациями?
Да, это нет, это не те, кто управляет, а то, как деньги даются, на каких условиях они возвращаются.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас... Ой, сейчас с мышками разберемся. 7373-948, слушаем вас, алло. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я согласна с Ириной полностью. Я еще год назад предлагала. Зачем нам, я извиняюсь, да голос немножко сопит.
Вопрос.
Зачем нам футболисты, которые тратят миллионы долларов наших денег, наших госкорпораций? Давайте вот эти все команды футбольные чуть-чуть на время закроем.
И что?
На эти деньги.
И раздадим деньги нуждающимся. Ну, то есть не будем тратить на одно, а раздадим деньги кому-то другому. Ну, такая логика получается.
Да нет, конечно, спорт тоже нужен. Другое дело, что у нас он беспредельно коррумпированный, и я вообще не понимаю тех зарплат и того уровня жизни, по которому живут наши футболисты. Я это честно не понимаю.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Тут 812 сразу спрашивает, по каким критериям оценивается, например, победа того или иного, видимо, самого архитектора, про эти конкурсы. 7373-948, мы слушаем вас, здравствуйте.
Комиссия, там комиссия из профессионалов, конечно.
Мы слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Да, пожалуйста, вопрос ваш.
Я слышу вас, собеседница, в принципе.
Да.
Нет, она так импонирует, но как человек, как она вообще всю правду говорит.
А вопрос-то вот. Есть?
Ну...
Спасибо.
Нет. Нету вопроса, понятно.
Ну, все равно приятно.
Мнение по поводу прогрессивного подоходного налога ваш, 879-й.
Против, объясняю. Главный довод.
Да.
Звучащий от очень умных людей. Богатые не должны платить меньше, чем бедные.
Так.
Или столько же не должны платить. Должны платить больше. Значит, еще раз повторяю.
Да.
Богатые, когда платят 13%, и бедные, когда платят 13%, богатые платят больше.
Ну, потому что от своей суммы они платят 13%.
13% с миллиона евро и 13% со 100, там, с 200 тысяч, да, это разные суммы. Теперь предположим, но все равно мало, давайте больше. Так вот, В России существует одна проблема. Это тотальное, абсолютное недоверие бизнесу и людям, которые разбогатели, власти. Ни одному их институту не доверяют. Ни суду, ничему. Мало того, не доверяют будущему. А будущее – это тоже институт.
Может, поколение должно измениться?
Нет, у вас в любой момент могут отнять все. И именно поэтому никто не доверяет этой системе. И в этой системе, если человек заработал деньги, он никогда не заплатит прогрессивный налог. Почему? Потому что возврата никакого нет. Вы платите эти огромные налоги, а что вы получаете в ответ? У вас есть система бесплатного супермедицинского обслуживания, у вас ее нет. У вас есть суперобразование для детей, не хуже, чем в Оксфорде и в Гарварде, но бесплатное. Нет. Как, например, в Норвегии, где, да, налоги огромные, мы любим на это ссылаться, но там все бесплатно, включая супервысшее образование. Вы ничего в ответ не имеете, вы даже не имеете справедливого суда, но при этом платить черт знает что. Значит, чем это все? Это уже мы проходили. Это кончается с чем? Что вводится прогрессивная шкала, а денег бюджет получает еще меньше. Тотально просто сматываются отсюда и вообще не платят ничего. Поэтому 13% почему так долго держится? Потому что конкретно бюджет получил в десятки, в сотни раз больше денег. И вот троньте только это, не изменив условия среды, в которой существуют бизнес и обеспеченные люди, если вы будете долбить каждый день, что богатый человек – это толстосум, скотина и так далее, то, извините меня, бесполезно. Мы сделаем то, что сделал в свое время Миттеран во Франции. Он вел прогрессивную шкалу, победив с коммунистами в 81 году. Я все знаю, потому что у меня диссертация на эту тему. И после этого 50% бизнес, как сейчас во Франции, почему там застой полный, они все ушли вместе с своими бизнесами, и недаром тут у нас французы все гражданство берут и бегают, да, и никто этих налогов не платит. Даже те, кто остаются гражданами Франции, у них теперь модель. Полгода живут, полгода, да, где угодно. Монако, там Гибралтар, где угодно живут, чтобы не быть налогоплательщиком. Мы это хотим получить, мы это получим, но у нас и так вообще скоро богатых не будет, да, которые умеют работать. У нас будут одни бедные, которые будут требовать от государства денег. На этом все кончится. А кто будет рабочие места создавать?
А вот здесь вопрос, кто должен их создавать? Государство или ответственный бизнес?
Наверное, тот, кто рискует и умеет зарабатывать сам. Ответственный, я не понимаю слова ответственный, перед кем? Бизнес ответственный перед самим собой и перед, перед судом, что он не нарушает закон. Его ответственность заключается в рынке. Если он произвел не тот продукт, и этот продукт не продается, он разоряется, становится банкротом. Вот его ответственность, получается, он теряет все деньги.
Здесь получается какое-то взаимное недоверие. Бизнес не доверяет государству, государство не доверяет бизнесу. Если есть такие жесткие рамки при существовании бизнеса. Я не говорю про госкорпорации, естественно.
Государство и в лице чиновников, я не знаю, кто из них как по-разному, но в целом бизнесу доверяют уже до такой степени, что они решили это доверие просто монетизировать. Поэтому теперь государство само зарабатывает бабки. Очень круто и весело. Используя политический ресурс, административный ресурс. Поэтому в госкорпорациях все себя чувствуют офигенно. Понимаете? Офигенно. Поэтому государство как раз бизнесу доверяет и живет по бизнесовым законам, но только вне закона рынка, не испытывая никакой конкуренции.
Это сразу вспоминается...
У них конкуренция только при покупке Башнефти. Понимаете, кто этот лакомый кусок захапает? И вы видели, как его хапали, с каким скандалом, и все-таки, да, и кто это отстоял. То есть Роснефть купила самой у себя все на свете.
Здесь тогда давайте про приватизацию, потому что Улюкаев, министр экономического развития, говорит, что и сферу ОПК хорошо бы разделить с бизнесом, много хороших активов, это цитата. И вот здесь интересно, чем отличается текущая приватизация от приватизации, например, 90-х годов? Разницу видите какую-нибудь?
Конечно.
Какую?
Ну, текущей нет. Друг у друга покупаем, да, потому что других вообще нету. Государство и продает, государство и покупает. На рынке денег свободных нет. И даже если они есть, никто не инвестирует, потому что нету никаких стабильных правил, при которых можешь спокойно работать. Что было в 91-м, в 90-м, каком там году?
Втором.
А вся собственность была государственная, и решили ее перевести резко, очень резко и жестко, фактически обманув население в частную. Это вообще другая идеология, другая технология и другие задачи.
У нас
рынка не было вообще до этого.
У нас в гостях общественный деятель, бизнес-тренер и писатель Ирина Хакамада. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер и писатель. Так, несколько сообщений от наших слушателей. 692-й, может ли ВПК стать локомотивом развития?
На время.
На какое?
Пока есть деньги, оплачивать госзаказ. Если в бюджете они кончатся, то тоже не будет. И пока то, что они создают, приводит к тому, что это используется. Ну, где угодно. То есть это может быть продажа оружия, это может быть военные поставки, это могут быть какие-то действия совместные, миротворческие по борьбе с терроризмом, которые приводят к освобождению каких-то стран, в которых появляются новые ресурсы, новые торговые связи. Ну, это как бы такая история, очень сложная. Потому что
пролонгированная.
Да, что по своей сути ВПК, конечно, потребляет, да? То есть только если идет продажа оружия.
Александр Фельман, сейчас никто не вкладывается, во-первых, по причине санкций, во-вторых, в нас никто не вкладывается, в смысле, в страну, во-вторых, по причине дегенеративного института частной собственности и такой же судебной системы.
Правильно, да, дегенеративность, я прекрасное слово указал слушатель, не в том плане, что тупая, а в том плане, что она деградирует.
Тогда продолжение вопроса. Чего будет достаточно? Снять санкции или все-таки кардинальные реформы по Кудрину или кому-то там?
Все вместе. И санкции, чтобы ушли, и институты не деградировали, а укрепились хотя бы. И действительно, институты защиты частной собственности. Понимаете, в чем дело? А вы, например, представьте идеальную картину, вы смогли купить против Роснефти, вы смогли купить там пакет Башнефти. Такой частный-частный бизнес. Так пришли, вас никто не знает, вы денежку выложили и победили. И купили. Что вы думаете, вам гарантировано это все? Да нифига. Пройдет некоторое энное количество времени, потом придет Следственный комитет, будет вот такое дело на вас, и дальше кандалы, и дальше вот что хочешь. Или ты выйдешь отсюда и все отдашь, и Евтушенко так уже посидел с Башнефтью в тюрьме.
Ну, может...
После этого все отдал и вышел на свободу. Так это все помнят. Дураков нет.
Здесь скорее Александр Фельман говорит про то, что нужны средства из-за границы, заграничные средства. Пусть в нас вкладываются, тогда мы будем цвести пышным цветом. И вот почему не вкладываются?
Не верю. Не верю. Те, кто все время надеются, что за граница должна вложиться, причем непонятно, вот у вас хороший вопрос, а почему? Они еще больше зациклены на правилах и на институтах. А почему они должны вкладываться? Это только как с Китаем. То есть должна быть гарантированная крыша со стороны там, Владимира Путина. Но на всех-то крыши не хватит, поэтому не выйдет ничего. А во-вторых, если у вас внутренние инвестиции не идут, то и внешние не придут.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил, Ирина, пожалуйста.
Ирина Максимовна, вот у меня такой вопрос. Вот при ставке Центробанка 8,2%, да, банки, значит, добавляют свои
прибыли, я знаю, да.
А вот рентабельность промышленности в реальном секторе 15% – это в лучшем случае.
Это в лучшем случае, да.
Вот, а в то же время вот в торговле, в сфере услуг там и 150, и 200, может быть, запросто. А между тем там получается что, допустим, вот они...
А вопрос-то свой задавайте.
Да, вопрос такой, что вот для развития промышленности и реального сектора, почему нельзя ограничить сверху, значит, уровень вот прибыли у этих, вот у торговли, у этой, а чтобы они как-то ориентировались на развитие сектора промышленности, то есть вкладывали туда, чтобы получить там меньше
денег,
за счет этого повысить это, свою как бы прибыль.
Понятно.
Вот гений мужчина, и вот он говорил, все правильно, 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 потом бум! И впал вообще в какое-то советское прошлое.
Ограничить прибыль, чтобы денег было меньше у кого-то.
Он говорил, что кредиты очень дорогие для промышленности. При этом норма прибыли, дай бог, 15%, что невозможно на самом деле, да, взять деньги на расширение. А промышленность, она тяжелая, там сложно, окупаемость идет, поэтому без кредитов они же. И дальше вдруг начал следить за деньгами в чужих карманах. Рынок так не работает. Вы ограничите торговлю, она не пойдет в промышленность, она уедет. переедет за границу. Как вы не понимаете? Уйдут отсюда последние вообще. У вас не будет никаких рабочих мест, никаких полок и никаких продуктов. Торговля – это кровеносный сосуд. И пусть конкурируют и торгуют. И какая у них прибыль, какая есть. Кстати, не такая. 200-100 давно кончилось. Поэтому пустая Москва, и все с Тверской сваливают, и ничего не продается, и мелкие все ушли, и остались одни сети. Вот. Поэтому вывод-то должен быть другой. Что для промышленности, первое, инвестиции, которые идут на расширение собственные предприятия, нужно освободить отчасти налога, потому что они идут на расширение, не на потребление, не на зарплату. Второе, им нужно дать льготы по покупке импортного оборудования, потому что мы его сочинять новое будем еще 100 лет, а нам подниматься надо сейчас. Поэтому если у них заказ на оборудование для производства, то, соответственно, таможню проходим с нулевой ставкой. Кстати, мне Владимир Путин 15 лет назад это обещал. Сказала, Ира, все ставки будут ноль. Вот где-то
прямо
ноль.
Вам лично?
Да, прямо лично сказала, Ира, будет ноль. Не обещал, он прямо мне доказывал так яростно. Вот будет ноль. Где этот ноль? Я это не то, что ноль вообще, там черти что. Вот. И второе, нужно снижать кредитные ставки. И вот здесь главная идея, это, которую в свое время в партии Роста двигала, и Титова все облаяли из правительства. А что облаивают? На самом деле сейчас они этим и занимаются. В банках полно денег, да, но они при этом не хотят рисковать и давать кредиты в такой конъюнктуре. И если дают, то по 27% в среднем, представляете? И еще нужен такой залог, который, в общем-то, найти мало кто может.
Значит, банкам кто-то что-то должен сказать или что? Как-то?
Нет, сказать не работает в экономике.
Приказать?
Приказать не работает. Поручить тоже не работает. Нужно сделать займы, взять займы в рублях, оплатить дивиденды по займам на разнице с валютным курсом, и тогда будет все классно, потому что в среднем, я вам гарантирую, доллар все равно будет дешеветь после 2018 года.
За счет чего?
Ой, не доллар, а рубль. Он будет дешеветь, да, потому что он нужен дешевый, иначе бюджет вообще не закроешь. Ну, и потому что автоматически доллар сейчас будет укрепляться. Вот, поэтому, соответственно, эта разница даст стимулирующий эффект, эта бумага будет выгодна. Эти бумаги, эти деньги не бросать в топку, да, а как раз софинансировать не банки, а софинансировать их ставку кредитного процента. И тогда она будет 4%.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, как вас зовут? Ой, радио, пожалуйста, потише.
Да. Знаете, вот 20 лет я вот слышу эту песню, вот именно вот этого
вопрос.
Товарища,
который... Вопрос. Ой, вопроса нет. 7373948.
Как я мог 20 лет слушать, не поняла.
Мы слушаем вас.
Я не такая старая.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте. Владимир, меня зовут. Владимир, вопрос.
Ирина, скажите, пожалуйста, в данной экономической ситуации спрос на ваши услуги как бизнес-тренера вверх идут, вниз или вниз? И кто слушатели ваши, молодые люди или как можете?
Вот хороший Спасибо. Вопрос. Как это ни странно, идут вверх. Потому что люди перестали верить кому-либо, наконец они стали верить только самим себе и понимают, что им нужно мобилизовать какие-то совершенно новые качества, которые позволят, а, отвечать на вызовы быстрые, мобильные, и, б, видеть будущее, предвидеть, куда будет двигаться рынок. Поэтому, как это ни странно, спрос вырос. А кто уходит? Да. Да, это молодые от 30 и выше. И дальше и 45, и 50, но там их меньше, потому что они более консервативны. И девушки, и парни, и все они не блатные. У них нет богатых олигархов, родителей и чиновников. Они self-made, люди, которые сами себя уже чуть-чуть сделали и хотят не провалиться и быть, вот дальше идти в рост. Вот такие. То есть средний класс есть, и потенциал его огромный. Ну, конечно, делается все, чтобы он окончательно исчез и был стерт с лица земли.
Сам-сам или Сум-Сум пишет из Минска. Есть ли возможность модернизации технологического прогресса в рамках Евразэс для всех ее участников? Каково будущее Евразэс? Как альтернативу уже рассматривают?
Да, пожалуйста, прекрасно, если они примут, что при разнообразии их политических режимов вызов у них один. И вызов – это, конечно, реальная конкуренция и выявление человеческого ресурса через конкуренцию на формирование тотального давлеющего сектора новой экономики, новой, не то, что было раньше, а создание нового, не пытаться догнать Запад, где он и так уже сильно эффективен, а двигаться еще более впереди, создавая уже то, чего как бы они создать не успели. Считается, что типа, ну как же этого невозможно? Нет, возможно, потому что образование офигенное, и люди привыкли жить в таких условиях, что они родят вам чего угодно. Что и делается просто институтов и патентов, реализация тех же идей, венчуров, о чем мы говорили, патентов, не существует. Поэтому если евразы займутся, наконец, новой экономикой, изучат по-серьезному, что делает Сингапур без всякой демократии, что делал Китай и делает, продолжает, что делает Индия, и каким образом все эти emerging markets, как говорят, новые рынки, как они, самые продвинутые из них, реагируют на и делают новую экономику. Вместо этого мы упорно строим латиноамериканский вариант старого типа. У нас олигархи и куча латифундистов, так называемых, куча богачей, не поймешь, как используется на свете. А все остальные или нищие, или вот что-то там бьются как-то до поры до времени, но еле выживают.
Санчексон хочет от вас политологического прогноза. Говорит, кого выберут в США?
Ну, конечно, Хиллари Клинтон. Я с самого начала говорила, что без вариантов.
Совсем без вариантов.
Совсем без вариантов. Почему? Потому что шикарный Трамп, он прямо показывает новый тренд. И даже когда он уйдет, дальше все последующие будут похожи на него. Он молодец, но система, первый раз, когда такой человек появляется, она настолько консервативна, что все понимают, что про него ничего не знают, какой он в работе. И когда человек так ярко говорит, типа нашего Владимира Вольфовича, это еще не значит, что он будет вот так же методично, системно работать. Потому что половина его заявлений, которые он заявил, вообще, если их выполнить, то рухнет все. Поэтому такой популизм, ну, так же, как и у Сандерса. Тот гений, да, он левый. Все образование бесплатно, все здравоохранение бесплатно.
Так вот, слом эпохи, может
бесплатно,
быть, нет?
Да, но ведь Сандерса тоже не смогли избрать. Почему? Ну, потому что, понимает, элита, истеблишмент, там же выборы не прямые. Это выборщики. Да. Поэтому все очень консервативно.
А для Москвы так ли важно, кто именно станет президентом? Ну, ведь если вы говорите, что уж Хиллари Клинтон, то какие последствия тогда, да? Потому что то, что мы слышим вокруг, есть мнение, и оно такое...
Чисто формально, про по Трампа. Риторике, потому что первый раз в президентских выборах Россия сыграла главную разделительную, да, как бы образ. То есть она очень участвует в дебатах России.
Да.
Такого не было никогда. Америка далеко зациклена самой себе, никакая Россия никогда не волновала. Тут прям вылезло все. И на ней оттопыриваются и те, и другие. Слушая Трампа, мне прям мед на сердце. Ой, думаю, как классно. Хотя гарантий никаких нет. Янукович тоже был офигенный, а потом, чем это все закончилось, непонятно. Вот, то же самое и с Трампом будет. Хиллари. Слушаешь, волосы дыбом ставят. Ну, нам конец будет точно. Тут война будет между Россией и Америкой. Но это опять тоже ничего не значит. И правильно говорит Захар, этот самый пресс-секретарь.
Мария Захарова.
Да, Мария Захарова. Она правильно говорит, ребята, во время дебатов и политики, как и у нас на самом деле, есть определенные речи. Поэтому Москва будет судить, хотя, конечно, ей прекрасно слушать сейчас Трампа, но она тоже понимает, что это все пока предвыборный популизм. Поэтому дальше будет зависеть от действий, что реально произойдет, когда Хиллари победит. Пока что мы впадаем, конечно, в очень серьезный конфликт. Обе стороны ошиблись очень серьезно и отзеркаливают друг друга, ведут дико агрессивно себя и Штаты, и Россия. И теперь во что это выльется, может в условиях турбулентности сыграть закон эффекта бабочки. Это страшная вещь. Может произойти какое-то мелкое событие, совершенно неожиданное. Это может привести к ядерной войне между Россией и Америкой. Не дай бог. Поэтому я надеюсь, что разума хватит поорать, пообмениваться, а потом начать все-таки как-то опять находить компромисс.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вот я хотел сказать по поводу...
Вопрос, говорите свой.
Да. Нет, что вот Кириенко, конечно, может быть, он там гениальный в вашем плане, ну, как бы...
Вопрос.
Я это не говорил, что он гениальный, сказал, что он технократ.
Вопрос стоит в том, что
не забыли вот этот фол 98-го года, и это как нарицательная фигура.
Да ладно вам, это только вы помните. Кириенко к дефолту не имел никакого отношения. Он стал премьером в 32 года за 3 месяца до дефолта. До этого сидел у себя в Нижнем Новгороде. А что вы говорите?
7373948.
Взяли мальчика для битья, и все это давно уже поняли и забыли.
Мы слушаем вас, Фрок, здравствуйте.
Да, добрый день, да. Фрок. Ирина, вопрос вот какой, ну, по американской повестке. Вот насколько мне представляется, господин Трамп, это все-таки воплощение American Dream. Это вот человек, так сказать, сделавший сам себя.
Да.
А с другой стороны, есть госпожа Клинтон, которая, как мне кажется, все-таки представляет интересы крупного бизнеса.
Да.
Типа Coca-Cola, типа Макдональдс, вот это вот все, да?
Да.
Вирджиния Табакос. Вот на самом деле... Понимаете, какая штука? Ведь, ну, чаша весов в этом смысле в психологии американцев должны быть все-таки на стороне Трампа, потому что именно он их парень свой в доску, да, брат-солдат.
Да.
Почему-то все-таки вы думаете, они выберут Клинтон. Или, может быть, это все-таки тогда не они выберут Клинтон, а крупные бизнесы ее выберут.
Что...
И тогда будут проблемы вот другого плана, понимаете?
Спасибо. Потому что есть выборщики.
Потому что есть выборщики, непрямые выборы, частично вы правы, так же, как и у нас. Мы же тоже не знаем, кого мы выбираем. За нас тоже много... Чего выбирать?
У нас есть выборщики.
Ну, у нас они сидят в других местах.
Ну, у нас все-таки прямая демократия. Раз уж, если
формально,
мы
очень формально. Вас, чтобы допустить до этих выборов и по источникам... Ну, ладно, чё, давайте другая тема. Да? Вот, поэтому мы не будем хвастаться и говорить, что у нас супердемократия. Это неприлично. Наша демократия – это наш особый путь. Вот
про особый американскую путь, демократию, да. Давайте.
А американская демократия – хитрая вещь. С одной стороны, это демократия, с другой стороны, это не демократия. И создавалась она годами в тот момент, когда американцы понимали, что бедным нельзя давать право полное, да, потому что они снесут все. А нужно действительно, чтобы голосовали обеспеченные люди, которые сами сделали себя, вот свои парни, так называемые, потому что они несут ответственность за страну в целом. И так появилась вот эта вот модель выборщиков, и она осталась. Поэтому Трампу, может быть, многие симпатизируют, но действительно система выборщиков поможет. С другой стороны, и я многих спрашиваю, американцы сюда приезжают, вот просто так случайно там выпиваешь пиво, там познакомился, они говорят, о, Россия так интересно, Москва офигенная. Я говорю, они такие, знаете, пьяненькие немножко, уже добродушные. Я каждый раз спрашиваю, ну что, ребят, Трамп или... И большая часть говорит, никто. Не нравится ни тот, ни другой. Все, вот такие выборы.
Тогда это, наверное, к вопросу 692-го. Такие кандидаты не указывают на крах демократической системы. Есть политиканы, нет государственных деятелей.
А это не крах, это кризис. Давайте слова уберем. У нас мы этого краха, молимся на него, краха нет. Пока скоро крах, добьемся мы своей экономикой. Чё, правда, не знаю, чего у нас гикнется в конечном счете, но что-то гикается у нас. Вот, поэтому это не крах, это кризис, это чистый факт, это правда. И великие государственные деятели исчезли с арены исторической во всей Европе и вообще везде по миру. Да, они исчезают. С одной стороны, это хорошо, это значит, субъективность пропадает, не будет зависеть все от человека. Он может, вдруг какой-нибудь урод вообще придет, а система сработает, институт все скорректирует. Но, с другой стороны, это плохо, и мы видим, плен решений, плен проблем не решается. Никто не может развязать узел в Сирии противоречий, все решают свои проблемы в результате там дым коромыслом, то же самое в Ираке, то же самое Израиль. И Палестина, и все это годами, веками ни он, ничего не работает. Вот этих великих, которые могли предугадать, будучи очень сильными, с одной стороны, а с другой стороны, могли вести диалог и начинать открываться миру и говорить, это их очень мало. Кстати, обратите внимание на молодого премьер-министра итальянского. Очень интересная фигура.
Маттео Ренци.
Угу.
Давайте еще про искусство. У нас есть время поговорить, потому что в Омске отменили рок-оперу Петербургского театра из-за протеста неких активистов.
Вот как чувствую.
Иисус Христос – суперзвезда.
Вот я об этом даже Владимир Владимирович сказал. Владимир Владимирович, вот с этой защитой религиозных чувств, да, с этим законом, вот у нас кончится все тем, что мы начнем отменять Jesus Christ Superstar, великое произведение искусства, которое обожал в том числе и Хачатурян. И если почитать тексты, несмотря на форму современную подачи, сейчас все подается современно. Сейчас и Оскар Уальд современный, Евгений Онегин современный. Я Эйфмана балет смотрела, гениальный Евгений Онегин. Там вообще-то одна современность, извините меня, интерпретация абсолютно современная. Тогда и это отменяйте, и то. В общем, это беспредел. Мракобесию дали карт-блаш, и оно теперь развлекается.
Здесь есть одна маленькая оговорка, потому что никто пока что этих активистов не видел. И, как выяснилось, мы звонили и в театры, и вот эта вот длинная цепочка выяснилась, что, значит, Петербургский театр сказал, а нам из Омска позвонили и сказали, что они сняли афиши. И здесь смысл в чем? В том, что почему возникает некая самоцензура? Потому что были активисты, не было активистов, непонятно, а если их не было, тем более, какая-то превентивная отмена спектакля, превентивное закрытие выставки. Это про что?
Ой, вот это здорово. Мне очень нравится вот эта вот проблема. Я тоже каждый раз. И потом я поняла. Понимаете, система выстроила как бы модель неких мотивов и вознаграждений. Пряник, вознаграждение, кнут и наказание. И все вычислили, что вот за это в 90 случаях ты получаешь пряник, а за эти вещи в 90 случаях ты получишь кнут. И пошла самоцензура. На всякий случай.
Почему культурное сообщество не сопротивляется этим активистам, если они есть?
Потому что культурное сообщество ничем не отличается. Это они сами считают, что они отличаются. Они ничем не отличаются от обыкновенных людей. Приспосабливаются, хотят пряников. А вот те, кто не хочет, как Кирилл Серебренников, один из немногих, он, кстати, и успеха добивается, и все равно делает то, что хочет. Молодец.
То есть это проблема еще самого вот этого культурного сообщества, которое ставит оперы, конечно, но превентивно при этом или снимает их с афиш, или закрывает выставки.
Ну, я не знаю, почему здесь это произошло, но я с этим сталкиваюсь, с самоцензурой везде, это повсюду. Ну, вот, например, меня, я 10 лет читаю лекции. Меня до сих пор Тулеев в свою область не пускает. Вот и все.
Видите какие-то проблемы для развития, например, того же самого искусства в условиях, ну, архаизации общества, потому что такой термин уже присутствует?
Да, вижу.
Какие?
Архаичность не впишется в современное развитие. Прогресс информационный, с помощью информационных технологий достиг уже такого уровня, что мы станем не страной третьего мира, если будем в архаизацию падать, а мы станем хуже Африки буквально через 40-50 лет. Это такой судьбы мы для великой страны? Я не знаю.
А мы на кого ориентируемся? Потому что про американское общество тоже говорит, оно очень
напоританское. Только на свое прошлое. Наша голова повернута в наше великое прошлое. И все, кто ковыряются в нем и вытаскивают факты, как это круто плевать на всех и развиваться своим архаичным, но великим вообще путем православным, централизованным, они получают пряники. А все, кто пытаются векать, они получают вот такие звонки. Либералы проклятые, пятая колонна, всех распнуть.
То, что они сказали,
в результате они заткнулись и плюнули на все, живут своей жизнью. Вот и пошла архаика. Поэтому и надо было новые партии впускать в парламент.
Во как. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Вячеслав, я просто хотел сказать, вопрос, что два слова просто по поводу выборов, что сами американцы не нравятся никому, с кем общаешься, грязная компания очень, самая грязная за все время, которая была. Да. Им даже стыдно. А вопрос такой очень простой. Когда вы вообще, вот верите вы в реальные перемены в России, через сколько лет больше к вашей пенсии, и кого бы вы хотели видеть президентом?
Давайте 18-го года дождемся там уж на эту тему.
Президент в России не родился. То есть, грубо говоря, не сформировался. Может, и родился, но не сформировался. Почему? Потому что президент в России, согласно нашей Конституции, это, знаете, такой баобаб с точки зрения духа. Если у вас почвы нет и ничего вокруг не растет, то баобаб не вырастет. Вот. А в перемены пока не верю, хотя упорно делаю все, чтобы они произошли на своем месте. Все.
7373948, у нас еще минута остается. Здравствуйте, Алла. Алло.
Алло, добрый день.
Да, Олег, пожалуйста,
вы
вопрос.
Вы, наверное, сказали о Кириенко, что это просто марионетка.
Ой, я прошу вопросы задавать, а вы пересказываете то, что сказала наша гостья, и еще
да
свои слова добавляете.
Да не может заместитель главы администрации президента не быть как бы исполнителем. А кем он должен быть? Если он политик, тогда он идет, партию возглавляет. Там других не возьмут. Это вообще функциональная должность.
7373948. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, да, здравствуйте. Вопрос.
Алло, здравствуйте. Ирина, Кирилл, Москва. Большое спасибо за передачу. Вы знаете, с своей стороны я хотел бы отметить то, что организация, к сожалению, происходит не только у консерваторов, но и либералов тоже. Очень трудно бывает говорить с людьми, которые подвержены либеральной идее в силу их консерватизма в этой идее и нежелания рассматривать конкретные факты.
Согласна.
В общем-то, это действительно большая проблема.
Сама с ними не могу говорить, то же самое. Да, я для них враг народа. Я вообще враг для всех. И я этим горжусь. Значит, я независимый человек, говорю то, что хочу. И, слава богу, сохранила в себе да, вот эту вот смелость. Вот,
вас
да.
теперь представлять надо независимый общественный деятель.
Да, нормально.
Хорошо. Независимый общественный деятель, бизнес-тренер и писатель Ирина Хакамада была гостем программы «Пиджаки». Ирина, спасибо, что пришли.
Пока-пока. Спасибо всем.